Мы сегодня будем говорить, мы продолжаем исследование нашей темы Евангелия, послания к римлянам. Мы сегодня будем говорить о нескольких аспектах наиболее интересных. Дело в том, что апостол Павел на протяжении всей этой темы, он подходит так постепенно, начиная с маленького, потом нарастает. И мы сейчас подошли непосредственно, очень близко подошли к двум очень важным аспектам Евангелия. Дело в том, что апостол Павел здесь открывает нам саму сущность, то, что скрывается за термином Евангелия. Я назвал эти две проповеди, сегодняшняя и следующая, которая у нас будет, «Евангелие Божьего величия». Мы будем изучать 11 главу послания к римлянам, будем исследовать стихи с 25 по 36, и сегодня мы коснемся первой его половины. Как я уже говорил неоднократно, что наша цель, задача, которая стоит перед нами, не в том, чтобы исследовать детально и глубоко все это послание, остановившись на каждом аспекте, на каждой детали его. У нас нет, к сожалению, времени и возможности. Мы хотим проследить один очень важный фактор, тему, от которой зависит жизнь каждого из нас, от которого зависит наше спасение, от которого зависит наше будущее, от того, каким образом мы сегодня, в наше время, каким образом мы сегодня воспринимаем нашу жизнь, то, что происходит в нашей жизни. Евангелие, которое представлено апостолом Павлом в этом послании, наиболее ярко, наиболее понятно и доступно. Павел начинает свое послание в самом начале, с представления Евангелия. Он начинает с того, что он объясняет нам сущность, что нужно людям, что нужно нам с вами, что нужно для того, чтобы человек мог правильно жить. Вы знаете, многие люди постоянно сталкиваются с одной и той же проблемой. Они говорят о том, что они хотели бы жить правильно, но у них нет силы. Апостол Павел в послании к римлянам объясняет, где взять силу. Давайте посмотрим 16 стих. Первой главы послания к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», то есть Евангелия Иисуса Христа, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллену». Заметьте, апостол Павел очень конкретно и ясно говорит о том, что абсолютно все наши проблемы, с какой бы проблемой и сложностью вы бы ни столкнулись, будь это проблема греха, будь это проблема притеснение, когда кто-то вас притесняет, будь это проблема каких-то обстоятельств, когда здоровья нет или неудачные экономические какие-то обстоятельства складываются. То есть любые обстоятельства, которые складываются вокруг нас, у нас есть сила. Эта сила заключается в Евангелии. И наша с вами задача, братья и сестры, заключается в том, чтобы научиться видеть Евангелие, научиться понимать Евангелие, научиться жить Евангелием. Когда мы будем жить Евангелием, у нас будет сила ко спасению. После этого такого монументального представления Евангелия, апостол детально объясняет его всякие элементы или разные обстоятельства, связанные с Евангелием. Например, первые две главы он посвящает тому, чтобы объяснять необходимость Евангелия, то есть почему Евангелие нужно. Заметьте, точно так же, как это было в церкви или во время, когда Павел писал церкви в Риме, точно так же я обнаруживаю подобную нужду сегодня, подобные проблемы. Дело в том, что очень часто люди становятся религиозными, очень часто они посещают церковь, они знают различные аспекты церковной жизни, и вроде бы верующие, и вроде бы все должно действовать нормально, но самой жизни нет. Иногда это незаметно. Иногда это проходит, вы знаете, вместе со всеми, под общий шум. Но иногда, когда приходят сложные моменты в жизни человека, сразу же обнаруживается, на чем он стоит. И вот тогда человек, если он стоит на Евангелии, если он знает Евангелие и живет Евангелием, у него есть прочная опора. А если нет Евангелия, или если очень слабое знание его, человек мечется, человек в панике. Вот поэтому апостол так подробно объясняет, он не просто говорит о Евангелии, он подробно объясняет все аспекты, почему Евангелие нужно. И он очень так настойчиво, очень детально объясняет. Он говорит, что без Евангелия нет никакого варианта для того, чтобы спастись, как язычникам, то есть людям, не знающим Бога, так и иудеям, то есть тем людям, которые религиозны. После этого апостол представляет суть или объясняет суть Евангелия. Еще дальше он объясняет действие Евангелия, как оно практически действует, как оно выражается. Дальше он касается и говорит о результатах Евангелия. Последние две главы или три главы, которые мы исследовали с нами, в них представляется объяснение роли Евангелия в историческом контексте Божьей работы с людьми. То есть, когда Бог взаимодействует с людьми, когда Бог исполняет свой план, какое-то свое дело Он делает здесь на земле, и вот какую роль Евангелие играет в этом общем контексте. Вы знаете, последние три главы, которые мы достаточно подробно разбирали, касаются Израиля. Апостол Павел много времени посвящает, чтобы объяснить роль Израиля, как это обетование касалось их, каким образом язычники имеют здесь отношение и так далее. Все различные аспекты, связанные с этим. Но знаете, когда он подходит к концу 11 главы, здесь мы видим, как вот эта тема Израиля постепенно перетекает в несколько другую, гораздо более важную тему. Я бы хотел вместе с вами сегодня обратить внимание на эту чрезвычайно интересную, чрезвычайно важную тему. Дело в том, что закончив представление Евангелия, закончив объяснение сущности Евангелия, и перед тем, как в 12 главе он начнет говорить о практической жизни христиан, о том, что Евангелие изменяет в практической жизни христианина, до того апостол фокусирует свой взгляд на носителе Евангелия, на авторе Евангелия. Дело в том, что для большинства людей, когда они даже начинают говорить о Евангелии, о правильном Евангелии, когда они понимают сущность Евангелия, очень часто Евангелие сводится к каким-то принципам. И в Евангелии действительно есть принципы. Очень важные принципы. Принципы, которые касаются нас с вами. Принципы, от которых зависит очень много. Зависит то, как мы будем жить. Но вы знаете, Евангелие – это не принципы. Принципы – это только одна из сторон Евангелия, одна небольшая деталь Евангелия. Иногда, когда люди говорят о Евангелии, они говорят о любви. Они представляют, что Евангелие – это любовь. И действительно, Евангелие связано с любовью. Но опять-таки, любовь – это одна из характеристик Евангелия. Одно из условий, на которых функционирует Евангелие. Некоторые люди говорят о том, что Евангелие решает проблему вечности. И оно действительно решает проблему вечности. Но опять-таки Евангелие гораздо больше, чем просто решение проблемы вечности. И апостол Павел вот в этих последних нескольких стихах 11 главы послания к римлянам очень ясно и даже торжественно провозглашает нам сущность Евангелия. Он нам ясно говорит о том, что Бог является Евангелием. Он говорит о том, что Евангелие – это личность. Евангелие – это суть Божьего характера. Евангелие – это суть того, кем Бог является. И вы знаете, нам абсолютно невозможно получить Божье, не получив самого Бога. К сожалению, очень многие люди, они пытаются получать Божьи, различные Божьи благословения, но они упускают самое главное, они упускают самого Бога, они упускают Его личность. Они упускают благословение, могущество Его. И поэтому, из-за того, что не вырабатывается вот этих личных взаимоотношений, личного знания Бога, личного преклонения перед Ним, и поэтому в результате появляются религиозники, знающие Евангелие. Как ни парадоксально это звучит. Появляются люди, которые научились терминологии Евангелия, которые могут рассказать там, в четырех духовных законах или в семи, или в еще сколько-то. Они могут рассказать всю теорию, они могут разложить по полочкам все то, из чего Евангелие состоит. Но они никогда не встретились, и никогда не преклонились, и никогда не познали счастья общения с тем, кто есть Евангелие. И вот здесь, в последних стихах 11 главы, апостол Павел, вот так, знаете, постепенно открывает нам этот чудеснейший образ. носителя Евангелия, автора Евангелия, личности, которая содержит Евангелие сама в себе, личности Бога. В этих последних стихах апостол восхищается двумя элементами. Первая часть, о которой мы будем сегодня говорить, заключается в том, что апостол восхищается Божьими действиями, уникальнейшими, интереснейшими, которые, вы знаете, прописаны как картинка вот апостолом Павлом здесь. И когда он рисует эту картину перед нашими глазами, он ее рисует неравнодушно, он ее рисует, потому что он изображает сущность того, что Бог делает в спасении здесь на земле. И когда он заканчивает эту картинку, он переходит к самой центральной ее фигуре, он переходит к Богу с 33 стиха, он восхищается Божьей личностью. Мне часто приходится встречаться с людьми, которые пытаются узнать, практически прощупать, как говорят, реальные шаги для своего духовного развития. И очень часто мне приходится приходить к одной и той же точке, приходить к увещанию или к побуждению, чтобы человек учился лично знать Бога, чтобы он строил личные отношения с Богом, чтобы он ему поклонялся, чтобы он наслаждался Богом, чтобы он жил, узнавая Его через Слово, чтобы он открывал Божьи заповеди для себя, как что-то, чему он желал бы подчинять свою жизнь. Вы знаете, вот эти два текста или два следующих урока, этот и следующий, помогут нам это сделать практически. Сегодня, как я уже сказал, мы коснемся первого аспекта восхищения Павла Божьими действиями. Вы знаете, когда мы говорим о жизни, нам часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда нам в ней не все понятно. Скорее всего, у вас были такие обстоятельства в жизни, когда вы с чем-то столкнулись, и что-то вы не могли найти объяснение. По вашей логике, и, может быть, по логике окружающих вас людей, все должно быть одним образом, а на самом деле все складывается по-другому. И вы знаете, вот находясь в таком положении, разные люди по-разному реагируют на это положение. Иногда, если это не сильно нас достает, мы просто задаем вопрос, просто пожимаем плечами и говорим, с чего бы это так? Иногда, когда это сильнее достает, мы начинаем немножечко роптать или немножечко задавать Богу вопросы недовольным тоном, спрашивая: Господи, ну сколько ж можно? Ну, должно же быть по-другому, Господи. По всей логике должно быть не так. Очень интересно. Писание на страницах, с самого начала и до самого конца, на своих страницах убеждает нас в одном. Убеждает нас в том, что мы абсолютно не способны понять всей Божьей логики. Очень просто, потому что Бог гораздо выше нас, Его мудрость гораздо превосходит нашу мудрость, нашу способность. И поэтому, когда мы сталкиваемся с фактами, у нас их не так много для того, чтобы иметь истину в последней инстанции, во-первых. Во-вторых, наша умственная способность рассуждать или взвешивать все эти факты тоже ограничена. И таким образом мы часто, с нашей точки зрения, нам кажется, что все абсолютно должно быть так. Но Бог устраивает это по-другому. И вот здесь очень важно помнить, что для каждого из нас самое правильное отношение ко всему, что происходит, заключается в смиренном преклонении перед Богом, в том, чтобы научиться и в этих обстоятельствах радоваться им, в этих обстоятельствах видеть тайну Его действий. Что-то подобное происходило и со спасением Израиля. Возможно, если люди, критики, читают вот эти тексты, они не могут уравнять все это в своей линейке, в своей шкале системы ценностей. Они не могут понять все эти взаимоотношения, почему это так связано. Но апостол представляет нам эту удивительнейшую вещь. Мы начнем с 25 стиха, где апостол говорит о удивительном спасении Израиля. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Апостол уже до этого несколько раз говорил о разных причинах, почему нам, язычникам, почему людям, которые обратились к Богу, почему нам нужно смиряться перед Ним. Почему мы не можем воспринимать Евангелие как что-то данное нам для того, чтобы мы хвалились или бахвалились этим. Он объясняет нам очень тщательно и говорит о том, что мы должны не гордиться, а бояться. Помните, не гордись, но бойся, дикая маслина. Он говорит о том, что получив абсолютно даром, абсолютно бесплатно, абсолютно свободно, получив Божью праведность, праведность Иисуса Христа, мы тем не менее воспринимаем ее, должны воспринимать ее с огромным трепетом. Понимая ту цену, которая она досталась Иисусу Христу, понимая удивительнейшую Божью милость. И вот здесь он приводит еще одну причину. Здесь он говорит язычникам, к тем, кто покаялся там в Риме, и к тем, кто будет каяться потом на протяжении всей истории церкви христианской, он говорит, не забудьте еще об одном важном обстоятельстве. Он говорит о том, что Израиль отпал для того, чтобы вы привились, но у Бога еще будет свой разговор с Израилем. Все находится под Божьим контролем, все развивается в соответствии с Его планом. И поэтому мы должны посмотреть на этот весь процесс, как на еще одно очередное проявление Божьей милости к нам, людям. Очень интересно. Он говорит о том, что у Бога есть еще план для народа израильского, и это для нас служит смирением, это для нас служит еще одним свидетельством того, что мы просто преклоняемся перед Божьей программой действий, и мы видим то, что Бог ее реализовывает, и Он реализовывает ее по своему плану и по своей доброй воле. Я хотел бы вместе с вами вернуться на несколько книг в Ветхий Завет для того, чтобы посмотреть на вот это событие, когда вот Израиль, отпавший, спасется. Здесь написано о том, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, то есть на период времени, до времени, пока войдет полное число язычников. То есть Бог делает свою, выполняет свою программу. Он делает свою программу. Он действует в соответствии со своим планом. Что это за план? В книге Даниила, в книге пророка Даниила, 9 глава, с 24 стиха, представлены события последних времен. Давайте прочитаем о них. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. По-моему, 3 года тому назад мы касались этой темы подробно. Я делал такую серию «Царство Божие в панораме современного мира». Возможно, нам придется к ней вернуться или что-то подобное провести еще раз, потому что это было очень давно. И вот там мы подробно разбирали все события последнего времени. Я хотел бы сейчас вместе с вами быстренько вспомнить их. Вспомнить, потому что они имеют непосредственное отношение к этому тексту, к этому слову апостола Павла, где он говорит о том, что ожесточение Израиля, оно не навсегда, что придет время, когда число язычников, полное число язычников войдет, и потом начнется опять это время работы Божьей с народом израильским. И заметьте, как здесь сказано. Даниил молится Богу, обращается к нему с просьбой о восстановлении Иерусалима и храма, которые были разрушены. Он прочитал у пророка Иеремии, что 70 лет должно пройти. Он посчитал, что 70 лет уже прошли, и поэтому он обращается в молитве к Богу, он просит прощения у Бога, он кается за народ, он кается за себя, за священников, за вождей, за руководителей, кается и просит у Бога милости к своему народу, к народу израильскому. И посмотрите, что происходит в ответ. Бог в ответ обращается к Даниилу и говорит ему, что для твоего народа, то есть для Израиля, определены 70 седьмин. То есть 70 раз по 7 лет. 70 седьмин. Эти 70 седьмин разделены на три части. Первые 7 седьмин, потом 62 седьмины, и потом еще одна, 70-я. Сказано о том, что первые 7 седьмин пройдут, там разница между первым и вторым возвращением израильского народа или возвращением частей Израиля, когда они отстраивали храм сначала и потом Иерусалим во времена Ездры, во времена Зарававеля. Первые 7 седьмин, 49 лет. И вторые 62 седьмины, второй большой блок, приводят нас как раз к той точке, когда Иисус Христос входит в Иерусалим. И посмотрите, что здесь сказано. Это пророк Даниил пишет за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа. И он пишет с очень удивительной точностью. Смотрите, 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, Мессия, помазанник. И не будет». Очень интересный такой намек или указание на воскресение Иисуса Христа, на то, что предан будет смерти Христос, и не будет, то есть он не будет мертв. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет от наводнения. Очень интересно, посмотрите. Здесь в одном пророчестве, в одном обетовании он говорит о двух вещах. Он говорит, во-первых, о том, что город будет отстроен. Написано, что будет обстроиться улицы и стены, хотя в трудные времена. И он здесь же говорит о том, что город будет разрушен. И действительно, это разрушение имело место, когда император Тит пришел и сравнял буквально с лицом земли все то, что было в Иерусалиме, в храм и так далее. Но заметьте, сказано здесь о смерти Христа, сказано о воскресении Христа, потом через примерно 40 лет здесь город и святилище разрушены народом вождя, то есть берется какая-то пауза. Это ясно, что уже вот эти семилетние периоды отчета прекратились. Берется какая-то пауза. И 27 стих говорит нам совершенно другой седьмине. И утвердит завет для многих одна седьмина. То есть есть еще одна седьмина, есть еще 7 лет, которые приготовлены Богом для народа израильского. Приготовлены Богом для того, чтобы действовать ему в народе израильском или для народа израильского. Мы читаем несколько текстов в Священном Писании, которые описывают нам отказ Израиля или отпадение Израиля. Один из них, Иоанна, 1 глава, 12 стих, где написано: «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Здесь в послании к римлянам мы много раз читали. Помните, маслина, ветви отпали, а дикие привились. То есть мы читаем очень много конкретного указания на то, что в момент пришествия Иисуса Христа, когда Он официально входил в Иерусалим, и когда Его представители народа израильского перед Понтием Пилатом официально отвергли и сказали: «Нет, Он не царь наш, распни Его». После этого заканчивается время народа израильского, заканчивается 69-я седьмина, и начинается период язычников. И мы видим это проявление в Деянии апостолов, мы видим в том, что в день Пятидесятницы проповедуется на разных языках истина Божьего закона, истина Евангелия. Мы видим, что Христос говорит: «Будьте мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии, даже до края земли». То есть ясно, что с момента смерти и воскресения Иисуса Христа, с момента Дня Пятидесятницы начинается время язычников. Но осталась одна седьмина. Остались еще 7 лет, в которых Бог особенно будет действовать с народом израильским. Что это за 7 лет? Когда они будут? Я знаю, что для многих людей очень интересно, многие задают вопросы, знаете, разные. Особенно в батлграунде очень часто задают эти вопросы. Знаете почему? Потому что здесь так попало, что номер телефона у многих начинается с 3 шестерок. И поэтому многие задают вопрос, ну а что же такое 666 и как от него избавиться? Некоторые, правда, ходили на телефонную станцию, пытались избавиться, никак не получается. Вы знаете, великая скорбь и все то, что связано с ней, не должно сильно волновать церковь. Не должно по причине того, что церковь не застанет великую скорбь. Мы имеем достаточно много свидетельств в Священном Писании, которые говорят о том, что восхищение будет до великой скорби. Один из текстов, который мы сейчас прочитали, «Великая скорбь для народа израильского. Время язычников закончится, войдет полное число язычников, войдет последний язычник, запечатлен будет народ Божий, церковь Божия. И тогда мы будем иметь дело с тем событием, которое будет происходить, страшным событием, которое будет происходить на земле, великая скорбь». Мы посмотрим на вот эти 7 лет, которые из себя составляет великая скорбь. Они, как вы видите, разделены на 2 части по 3,5 года. Вот. Это явление названо великой скорбью. Явление названо великой скорбью, потому что в Священном Писании мы неоднократно встречаем это название. Одно из них в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 стих и 22. Здесь написано: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Посмотрите, пожалуйста, восхищение церкви, как мы уже говорим, есть свидетельство в Священном Писании, совершается прямо непосредственно до великой скорби. Начинается великая скорбь, вот эти 7 лет, о которых сказано, что состояние человечества или обстановка в человечестве, обстановка в мире будет настолько тяжелой в это время, что если бы не Божье специальное провидение, не Божье специальное обеспечение для этого народа, то никакая плоть не выжила бы. И мы когда исследовали эту тему, мы изучали о том, как 1/3 земли была один раз, второй раз была уничтожена, то есть разные всякие бедствия, которые приходили на землю, как они уничтожали. Ну, посмотрите, здесь сказано, ради избранных сократятся те дни. Оказывается, во время великой скорби будут избранные, ради которых все это время и существует. Великая скорбь – это последние седьмины. Это последние 7 лет, о которых говорил пророк Даниил, которые оставлены специально Богом для того, чтобы ему иметь дело со своим народом. Что будет входить в эти 7 лет? Во-первых, с самого начала утвердится власть Антихриста. То есть сразу после того, когда восхищается церковь, царствие Антихриста, которое будет продолжаться на протяжении всех этих 7 лет. Мы знаем, что первая половина будет относительно благополучной в политическом смысле. Дело в том, что Антихрист, придя, он сможет объединить в себе или вокруг себя, объединить экономическую систему, объединить религиозную систему, объединить политическую систему. То есть они придут к той точке, когда они будут говорить «мир и безопасность», когда они утвердят действительно то, что они решили, или он, Антихрист, решит проблемы, проблемы войны, проблемы бедствий всевозможных. Но в это время написано, вот тогда внезапно постигнет их пагуба. Если вы подробно изучаете или читаете Откровение, то в Откровении вы встречали, что в первые 3,5 года будет 2 серии Божьих казней на землю. Первая казнь – это 7 печатей, и потом 7 труб. У нас нет времени сейчас детально, что происходило или что будет происходить в это время. Это будет две серии казней, которые будут происходить в первые 3,5 года. Опять-таки, вам можно почитать об этом в Откровении или же взять кассету из вот этой серии «Царство Божие в панораме современного мира». К сожалению, у нас не все кассеты сохранились. Мы тогда только делали первые попытки записи. Вот, и некоторые кассеты потерялись. Поэтому, может быть, когда-то придется сделать еще такой подробный обзор этой темы. Эти две серии таких мощных казней, которые будут приходить извне. То есть, приходить от Бога на землю. В середине Великой Скорби Антихрист восстанет против Израиля. В самом начале он, казалось бы, решил проблему Израиля, потому что установился мир на земле. И они только имеют постоянные проблемы с бедствиями, которые случаются. Но в середине Великой Скорби Антихрист поднимается против Израиля, восстает против Израиля. И когда это происходит, вот тогда начинается последняя серия излияния Божьего гнева. 7 чаш Божьего гнева. Опять-таки, в книге Откровения подробно много сказано об этих 7 чашах Божьего гнева. И мы сейчас только бегло просматриваем это, для того, чтобы нам прийти к той точке, о которой мы хотим сейчас поговорить. Когда это происходит, когда Антихрист восстает против Израиля, и тогда сам Бог начинает наказывать в явной такой ощутимой форме всю землю, вот тогда Антихрист возглавляет армию всех народов и движется против Иерусалима. Иерусалим находится в осаде. Война народов мира против Иерусалима. Опять-таки, мы по каждому этому событию очень много текстов библейских в Откровении, которых у нас просто сейчас нет времени, возможности для того, чтобы читать. Я хочу прочитать только из пророка Захарии вот это последнее событие, когда люди явно воюют с Богом. Они воюют с Израилем, воюют с Иерусалимом. И посмотрите, что пишет пророк Захария в 12 главе. «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». То есть вот это описание тех событий, которые будут происходить в самой-самой последней части Великой Скорби, непосредственно перед тем, когда будет второе пришествие Иисуса Христа. Закончится это восстание Божьей победой, или пришествием Иисуса Христа, когда Иисус Христос сходит с небес и поражает армию Антихриста. Но причина, почему мы говорим обо всем этом, заключается в том, что в этих обстоятельствах что-то очень важное произойдет. Давайте мы сначала прочитаем дальше, с 5 стиха и дальше, описание Захарии вот этой победы, когда сам Бог вмешается, сам Бог будет действовать и сам Бог поразит все эти армии. Пророк Захария, 12 глава, 5 стих. «И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, боги их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Опять-таки, война народов против Иерусалима, Божье могущественное, сверхъестественное действие, когда Он говорит о том, что люди, которые живут или будут жить в Иерусалиме в то время, к этому времени останется не так много людей уже. Почему? Потому что все эти бедствия пройдут. Помните, кони, трубы и чаши уже пройдут. То есть это огромное количество бедствий, которые пройдут на земле. Но вот те, кто останется, остаток народа израильского, о них сказано, что вот в этот момент они поймут, что единственная сила, единственная помощь только у Бога. И вот тогда они преклонятся пред Богом. И вот тогда посмотрите, что произойдет. Тогда произойдет финальная точка, о которой мы читаем здесь, ради которой мы и делаем все это исследование. Тогда произойдет обращение народа израильского. Знаете, это очень важное событие, которое произойдет непосредственно перед тысячелетним царством. Это обращение Израиля, которое является целью великой скорби. Некоторые люди неправильно понимают. Они думают, что великая скорбь, цель великой скорби заключается в том, чтобы испытать церковь. Но мы нигде на страницах Священного Писания не читаем этого. И поэтому говорят, ну вот как вы верите в то, что восхищение будет до великой скорби? Хитренькие, хотите так вот налегке уйти в Царство Небесное, не пережить великой скорби. Вы знаете, проблема заключается не в том, что кто хитрый, а кто нет. Проблема заключается в том, что когда мы читаем, для чего великая скорбь существует, она существует не для того, чтобы только тех людей из церкви, которые остались в последнее время, испытать каким-то особым образом. Нет. Эти 7 лет оставлены для того, чтобы Бог произвел вот эту операцию и пришел к этой финальной точке. К финальной точке, где мы видим обращение Израиля. Вот почему, когда мы говорим о этих событиях, мы сталкиваемся с ясным таким Божьим планом, который чудесно устроен. Я сейчас прочитаю об обращении Израиля, но я хотел бы еще раз вместе с вами посмотреть. Вот посмотрите, вот здесь на этой схеме, которую мы здесь представили, здесь изображены не все, далеко не все события. Мы не смогли здесь изобразить 7 седьмин, 62 седьмины, потом время язычников. И в это время там тысячи лет прошли, и очень много всевозможных событий, очень много империй поднималось и падало, очень много людей, очень много судеб. Но даже вот на этой схеме мы видим, как много всякого разного рода дел происходило. Ну, вы посмотрите, каким чудесным образом Бог использует все эти события для того, чтобы сделать свое дело. Для того, чтобы прийти к этой точке, которую Он имеет в виду. К этой точке, ради которой Он собирает все события и выстраивает их очень тонко, очень четко, используя каждого человека. Используя сильные стороны, слабые стороны, подъемы и падения людей. Используя для того, чтобы осуществить свой план. Этот план, вот здесь он кажется таким сложным, но на самом деле он гораздо сложнее. У нас наш разум просто не способен объять все процессы, которые происходят прямо сейчас в этом Божьем плане. Но мы точно знаем, что у Бога есть план, и мы точно знаем, что Он его осуществляет в соответствии со Своим Словом, так как написано на страницах Священного Писания. Давайте посмотрим 12 глава пророка Захарии, 10 стих. Мы остановились на 9, давайте посмотрим 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления. И воззрят они на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левиина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Вы знаете, разные люди пытаются как-то аллегорически толковать эти тексты. Ну, это очень сложно сделать, очень сложно, потому что здесь перечисляются племена, колена Израиля. Здесь сказано о том, что речь идет о Израиле. Сказано о тех, кто действительно останется в то время. И после описания великой скорби, после описания этой великой битвы, когда восстанут народы против Иерусалима, после описания сверхъестественного вмешательства Божьего, выражающегося в сходящем Иисусе Христе, который поражает эти войска Антихриста, после этого народ израильский приходит к этой точке. Я хотел бы обратить ваше внимание еще раз на 10 стих. Посмотрите, а на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления. Вы знаете, в нашей жизни очень часто происходят такие события, когда мы испытываем Божье долготерпение. Израиль – это очень яркий пример. Посмотрите, до чего нужно было дойти, чтобы эти люди способны были принять дух благодати и умиления. Что такое умиление? Это сокрушение сердца. Это сокрушение сердца, когда человек способен видеть Иисуса Христа. Израильский народ является таким ярким, ярчайшим примером для всех христиан, для всех народов. Примером, который говорит о том, что посмотрите, что происходит с людьми, которые упорствуют сердцем. Да, по Божьему обетованию, благодаря Божьему Слову, благодаря пророчеству, благодаря обещанию Божьему, которое Бог дал, да, Бог использует все эти средства для того, чтобы хотя бы остаток народа израильского спасти. Но посмотрите, какой ценой это достается. Мы читаем, что происходит это в те времена или в тот период, когда народ израильский принимает Иисуса Христа. И написано, и будут рыдать о Нем, как о единородном Сыне. Заметьте, они воззрят на Него, которого пронзили. Это Захария. Это 400 с лишним лет до рождения Иисуса Христа. Это тогда, когда еще не было распятия. Эти слова были написаны пророчески для того, чтобы сказать о последнем времени. О времени, когда народ израильский, который не хотел принять распятого Иисуса Христа, умилится сердцем и склонится перед Богом. Склонится перед распятым. И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Это второе пришествие Иисуса Христа. Это исполнение вот этого пророчества, этих очень ясных событий, о которых говорит здесь апостол Павел. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Знаете, он как бы приоткрывает нам, немножечко, чуть-чуть приоткрывает нам панораму вечности. Приоткрывает панораму будущего. Он говорит, я хочу вам сказать о тайне. О тайне, что еще будет у Бога Его дело с Израилем. Как я вам уже сказал, что многие люди, они не признают или не готовы признать то, что у Бога будет еще свой разговор с Израилем. Но причина, почему они не признают, заключается не в том, что они нашли подтверждение или какое-то доказательство Библии. Они просто говорят, но это нереально. Вы знаете, непорочное зачатие тоже было нереально. И воскресение тоже было нереально. И боговдохновенность Библии тоже нереально. И Троица, Триединство Божие тоже нереально. В нашей системе координат очень много нереального. Если посмотреть на нашу собственную жизнь, то у нас-то самих много нереального. Того, на что мы смотрим, и в общем-то, в результате видим, Господи, ну каким образом Ты меня помиловал? Это нереально. Поэтому, если для Бога то, что нереальное для нас, реально, то уж будьте уверены, что это для Него будет реально. Эти вопросы Он реально сможет решить, реально сможет поставить так, как нам это и не снилось, как мы этого и не можем представить себе. Это неотъемлемая часть жизни христианина. Это наше упование, наша надежда на второе пришествие Иисуса Христа. И мы действительно хотим, чтобы Господь пришел. И мы ждем этого события. Для нас это реальность, о которой говорит Священное Писание, которую ясно показал нам Бог здесь, на страницах Его Слова. Итак, мы говорили о первом удивительном аспекте, мы говорили о удивительном спасении. И давайте сейчас посмотрим еще одну часть, которую представляет здесь апостол Павел, где он говорит нам о серьезных причинах для спасения Израиля. Бог позаботился о том, чтобы народ израильский в самом конце времен, его остаток, та часть, которая будет тогда жить, чтобы были спасены. Почему? Почему такая особая привилегия? Почему это особая забота Божья об этом народе? Апостол Павел говорит о очень серьезных причинах, почему это произойдет. 26 стих. Итак, весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги для вас, в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Дело в том, что апостол Павел касается той темы, которая ясно представлена нам на страницах Ветхого Завета. Он цитирует здесь конкретно 59 главу из книги пророка Исаии, хотя эта тема повторяется большинством пророков очень часто. Это тема Нового Завета. Бог дал свой завет народу израильскому, Ветхий Завет. Этот завет пришел к какой-то точке, когда он исчерпал себя, то есть когда люди нарушали его постоянно, и когда они видели, что никакой надежды на спасение у них не остается. И поэтому Бог еще с тех времен пообещал народу израильскому, прежде всего народу израильскому пообещал Новый Завет. Я хочу прочитать только один текст. Книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 стиха. Посмотрите. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Заметьте, с кем заключается Новый Завет? С домом Израиля, то есть с Израилем. Новый Завет Бог даровал, Бог обещал народу израильскому. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. То есть здесь сказано о совершенно другой категории отношений. Это не отношение закона внешнего и ответственности человека, которую он не может выполнить. Это взаимоотношение, когда этот закон написан в сердце, когда произведена операция на сердце, когда произошло рождение свыше, когда новый человек появился, когда новая природа появилась в человеке. И Бог изобрел это уникальное явление рождения свыше, изобрел его специально для Израиля. Вот этот новый тип взаимоотношений, который через Мессию, через Иисуса Христа, который придет, умрет на Голгофе, который даст нам свою праведность, который возьмет на себя наши грехи. И вот тогда произойдет то, что написано, они будут моим народом, а я буду им Богом. То есть это будет личная взаимосвязь между Богом и народом. Самое главное, что мы видим в этом стихе сейчас, что касается нас или касается нашего исследования, заключается в том, что Новый Завет был дан народу израильскому. И вы знаете, когда Бог что-то обещает, Он обязательно это выполняет. И в данной ситуации мы видим, что Бог обещал Израилю Новый Завет, пришел Иисус Христос, Израиль его не принимает, и Новый Завет становится достоянием язычников. На протяжении вот уже 2000 лет Новый Завет действует среди язычников. Мы только что изучали, когда маслина, природные ветви отломились, дикие ветви привились. Это то, что происходит сейчас. Но вот то обещание, которое Бог оставил вот тогда через пророков, это обещание действует. Оно будет практически реализовано. И именно по этой причине Бог все вот так вот выстраивает. Вы знаете, меня это удивляет. Я не знаю, как вы на это реагируете, но когда я вижу вот эту картину, сложнейшую картину всего то, что происходит в мире, и все это ради верности Бога своему слову. Вы знаете, это еще одно подтверждение, что абсолютно каждое слово Бога верно. Вы хотите благословения в вашей семейной жизни? Откройте Священное Писание и посмотрите, каким должен быть муж, какой должна быть жена. Живите так, и Божье Слово будет верно. Вы хотите иметь благословение в вашем бизнесе? Вы хотите иметь благословение в ваших каких-то предприятиях, каких-то делах? Пожалуйста, откройте Священное Писание, посмотрите, что оно предписывает вам в той или иной сфере. Живите так. И вы будете благословенны, потому что Слово Божие верно. В прошлое воскресенье вечером мы с молодежью изучали очень важную тему. Мы говорили о эмоциональной стабильности. Мы проходим такую серию проповедей «Настоящие характеры». Говорили о эмоциональной стабильности. Очень интересно, что эти все явления очень ясно предписаны в Библии. Библия говорит нам о том, как нам нужно относиться, какой должна быть наша эмоциональная жизнь для того, чтобы мы могли быть счастливыми. Это только маленькая деталь. Таких очень-очень много. И посмотрите, пожалуйста, на вашу собственную жизнь. Посмотрите на те вопросы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, и обратитесь к Священному Писанию. Найдите ответ для себя. И вы будете уверены в том, что Слово Божие действительно верное, оно действует. Итак, это первая часть этой серьезной причины, которая объясняет нам, почему Богу нужно было иметь это специальное время и специальное действие для народа израильского. Она говорит нам о том, что у Бога есть план, и говорит о том, что причина спасения в Боге, а не в Израиле. То есть Бог верен своему слову. И последние два стиха или три стиха, на которых очень коротко хотелось остановиться, это 31 и 32 стихи, которые говорят нам о уникальнейшем плане для спасения. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны Богу для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Но это вообще сложно. Я знаю, что большинство людей, которые читают, одни непослушны, помилованы, эти непослушны, чтобы помиловать их, те непослушны, чтобы тех помиловать. И потом, в конце концов, и всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Действительно, когда мы встречаемся с вот этой сложной ситуацией, когда Израиль, которому было дано обещание, он отпадает. Для того, чтобы Бог проявил милость к язычникам. Но потом вот этот отпавший Израиль на себе испытывает милость. Для этого есть несколько причин. Вот этот уникальный план, знаете, в чем он заключается? Дело в том, что спасение возможно только по милости. По-другому оно просто невозможно. Просто нет других путей. И поэтому Бог организовывает события на земле таким образом, чтобы каждый народ, или в данном случае две части здесь, народы израильские и язычники, чтобы каждый из них пережили ситуацию, когда они осознают или будут иметь возможность осознать свою полную зависимость от Бога. Бог говорит, что Он всех заключил в непослушание для того, чтобы всех помиловать. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что каждый из нас абсолютно погибший грешник. Это говорит о том, что независимо от того, какое у нас прошлое, независимо от того, из какой хорошей семьи, независимо от того, как вам мама с детства читала Библию, когда вы появились на свет, вас спасти могла только одна возможность – это Божья милость. Почему? Потому что абсолютно все непослушны. Вот поэтому и говорит здесь, апостол объясняет, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. И потом с 33 стиха он восхищается Божьим величием, восхищается Его личностью. Мы будем говорить об этом немножечко попозже, на следующий раз, на следующей встрече, которая у нас будет. Я хотел бы сейчас, перед тем, как мы помолимся еще раз, посмотреть на этот текст и еще раз преклониться перед вот этим вот восхитительным рассказом о Божьем уникальном действии для спасения народа израильского. Тогда, когда очень многим не представлялось это возможным. Тогда, когда этот народ был разбросан, и его не было вообще на карте. Но это слово продолжало звучать. Оно продолжало говорить, оно продолжало объяснять главную суть того, что Бог делает. Потому что у Бога есть свой план. Этот план будет неукоснительно осуществляться. И поэтому мы, те люди, которые имеем огромную привилегию быть частью этого Божьего плана, быть частью Его прощающей благодати, освобождающей нас от греха, нам нужно научиться быть искренне благодарны Богу за это. Я хочу призвать вас сейчас, мы будем сейчас молиться, я хочу призвать вас, чтобы мы могли сейчас склониться нашими сердцами, чтобы каждый из нас прочувствовал и пережил это. Чтобы каждый из нас по новой осознал это, ярко увидел это, ясное понимание того, что наше спасение стало возможным только благодаря огромной Божьей милости. Помолимся.